Глава седьмая. Голос тишины. Живо ступал Атрей среди леса колонн, счастливо улыбаясь. Колонны отбрасывали в лунном свете черные тени. Глубокая тишина окутывала его, Атрей едва слышал собственные шаги. Он больше не знал, кто он, как и зачем пришел сюда. Лишь беззаботно любовался. Пол был вымощен плитками, мозаика их изображала загадочные орнаменты и таинственные картины. Атрей ступал по этим узорам, поднимался по широким лестницам, выходил на просторные террасы, снова спускался по ступеням и шагал по галерее колонн. Его занимало, что каждая колонна украшена на свой манер и расписана особыми знаками. Так он уходил все дальше от ворот без ключа. Вдруг до него донесся странный колеблющийся звук. Звук приближался, то был поющий голос. Очень красивый, словно колокольчик, чистый и нежный, как голос ребенка. Но звучал он бесконечно печально, а иногда даже, кажется, всхлипывал. Жалобная песня витала между колоннами, проносилась, как дуновение ветерка, останавливалась, взмывала ввысь или опускалась к земле, удалялась, приближалась и кружила вокруг Атрея. Он не шевелился и ждал. Круги, которые описывали звуки, становились все уже, и вот он начал различать слова. «Наш мир бесконечен, и все в нем случится, но только однажды, струясь из меня, сейчас я пою и порхаю, как птица, но время промчится, не станет меня». Атрей поворачивался вслед за голосом, который беспокойно летал между колоннами, но никого не было видно. «Кто ты?» — крикнул он. «Кто ты?» — эхом отозвался голос. «Кто я?» — пробормотал Атрей и задумался. «Кажется, когда-то я это знал». «Но разве это имеет значение?» — поющий голос отвечал. «Ты мог бы спросить меня, мальчик, о многом, но спрашивать должен рифмованным слогом. Стихи лишь понятны уму моему. Без ритма и рифмы я слов не пойму». Атрей негораздо был сочинять стихи и понял, что беседа будет не из легких, коли голос понимает только рифмованные слова. Пришлось ему изрядно напрячься, прежде чем у него получилось. «Мои вопросы непросты, скажи сначала мне, кто ты?» И тотчас же голос ответил. «Но вот теперь я понимаю, и твой вопрос я принимаю». И пропел уже с другой стороны. «Во дворце глубокой тайны я витаю не случайно, слышишь голос тишины? Вот зачем стихи нужны? Кажется, я все сказала, звать меня Уиулала». Голос становился то громче, то тише, но никогда не умолкал совсем. Даже если он не произносил слов или слушал обращенный к нему вопрос, все равно в воздухе длилось звучание. Когда звук стал медленно удаляться, Атрей побежал за ним вдогонку и спросил: «Куда ты уносишься, вдаль или ввысь? Я видеть хочу, ну постой, покажись!» Голос пронесся мимо его уха. «Услышать случалось меня иногда, но видеть не видел никто никогда, ведь я не имела ни ног, ни рук, и все мое тело — блуждающий звук». «Значит, ты невидимка?» — спросил он, но не получил ответа и вспомнил, что должен спрашивать в рифму. «Слышать голос тишины — вот зачем стихи нужны», — понял он, уже не замечая, что и думать стал стихами. А раньше Атрей совсем не представлял, зачем это надо — ходить на одной ноге, да еще приплясывать через каждые четыре шага. Так говорил о стихах один седобородый старец, случайно зашедший однажды в страну зеленокожих охотников. Но это совсем другая история, и мы ее расскажем как-нибудь в другой раз. «Дай еще один ответ, верно понял я или нет? Ты живешь, пока поешь, замолчишь, и ты умрешь?» Послышался тихий звон, который должен был означать смех или всхлипы, и потом голос пропел. «Да, я голос тишины, только тот меня и слышит, речи, кто стихами пишет. Над просторами страны я к нему тогда лечу, я живу, пока звучу». Атрей дивился и следовал за голосом, плутая между колоннами. Пока он готовил новый вопрос, голос продолжал петь. «Закончится песня, но жизнь еще длится, лишь только у тех, кто имеет тела. Ничто приближается, плохи дела, закончится песня, и жизнь прекратится. И снова послышался всхлип, и Атрей, не понимая, почему Уиулала плачет, спросил: «До сих пор я не пойму, ты прекрасна, ты поешь, непонятно, почему ты исчезнешь, ты умрешь?» И снова отозвалось в гулком пространстве колоннады: «Не призналась, не сказала бы, я всего лишь песня жалобы. Я бы пела, ты бы жалел, но тебя ждет много дел, так что спрашивай скорее, что ты хочешь знать, Атрей?» Голос затухал где-то между колоннами, и Атрей, потеряв его, стал вертеть головой, прислушиваясь. Какое-то время было тихо, потом снова послышалась песня, стремительно приближаясь и почти нетерпеливо прозвучала: «Говори, я лишь ответ, без вопроса песни нет!» Атрей пожал плечами и крикнул ей: «Ты поешь, а то молчишь! Но куда ты так спешишь?» И голос пропел: «Повелительница наша с каждым часом все больней. Безнадежно, горько, страшно, мы погибнем вместе с ней. Были хлопоты пустыми, мир наш вот на чем стоит. Вновь придуманное имя королеву исцелит. И тебе запомнить нужно, за фантазией, Атрей, существует мир наружный, племя там живет людей. От Адама и от Евы происходит этот род. Имя детской королеве каждый раз лишь он дает. Мы ж ни в радости, ни в гневе не поможем ей вовек. Имя детской королеве может дать лишь человек. Слишком сложен, слишком тонок труд спасения для нас. Человеческий ребенок, вот кто нужен нам сейчас. Лишь одни на белом свете к жизни могут нас вернуть. Человеческие дети, к нам они забыли путь. Перестали верить книгам, а фантазия зато с каждым часом, с каждым мигом превращается в ничто». Какое-то время был слышен лишь жалобный стон без слов. Потом Атрей торопливо сказал: «Мне позвать мальчишку нужно! Как попасть мне в мир наружный?» Атрей прилагал все силы, чтобы запомнить все, что услышал. Это пение и разговоры в рифму утомили его, сморили в сон. Он плохо понимал, о чем говорит голос, но чувствовал, что все это очень важно запомнить, чтобы потом когда-нибудь выполнить. Голос у Иулалы отвечал: «Дорога для них и трудна, и тревожна. Для нас же с тобой она невозможна». Голос удалялся, затихал, Атрей крикнул вдогонку: «Но что же мне делать? Как быть? Научи! Куда ты уходишь? Постой, не молчи!» Снова послышалось всхлипывание: «Ничто приближается, срок уже вышел, и ты был последним, кто голос мой слышал». И потом из далекого далека к Атрею донеслось: «Наш мир бесконечен, и все в нем случится, но только однажды, струясь из меня, сейчас я пою и порхаю, как птица, но время промчится, не станет меня». Больше Атрей не услышал ничего. Он опустился на пол у колонны, прислонился к ней спиной, глянул в ночное небо и попытался понять все, что ему рассказали. Но тишина окутала его, как мягкое тяжелое одеяло. И он уснул. А когда проснулся, его окружали холодные утренние сумерки. Гасли последние звезды. Голос у Иулалы все еще звучал в его памяти. И вдруг он разом припомнил все, что пережил до этого, и вспомнил о своем великом поиске. И так теперь он знал, наконец, что делать. Только человеческий ребенок из мира по ту сторону фантазии может дать детской королеве имя. Надо найти этого человеческого ребенка и привести к ней. Нельзя терять ни минуты. «А!» — подумал Бастиан. «Как бы я рад был помочь им! Я придумал бы самое красивое имя! Если бы знать, как попасть к Атрею, я отправился бы туда сейчас же. Вот бы он удивился, окажись я вдруг перед ним. Но, увы, это невозможно. Или все-таки возможно?» И потом он тихо произнес: «Если есть дорога к вам, скажите! Я приду, Атрей, слышишь?» Оглянувшись, Атрей увидел, что лес колонн с лестницами и террасами исчез. Вокруг простиралась пустынная равнина, которую он видел и раньше, перед тем, как он входил в каждый из трех ворот. Но теперь не было ни ворот без ключа, ни ворот волшебного зеркала. Вдруг он заметил посреди равнины, совсем недалеко от себя, такой же провал в ничто, какой видел однажды в ревучем лесу. На сей раз он был гораздо ближе к нему. Атрей вскочил и побежал прочь. Он бежал долго, и вот уже и знакомые места, нагромождение горных плит, но только теперь они были не красные, а серые или бесцветные. А вот и ворота великой загадки, но верхней плиты на них уже нет. Что произошло? Подбегая ближе, он увидел, что верхняя плита, обрушившись, разбилась на куски, а сфинксы исчезли. Неужто, пока он спал, тут было землетрясение? Атрей взобрался на холм, чтобы издали разглядеть то место, где он оставил двоежителей и везучего дракона. Неужто и их поглотило всепожирающее ничто? К счастью, нет. Крохотное знамя над обсерваторией Нгивука по-прежнему развивалось на ветру. Атрей замахал руками и закричал, сложив ладони рупором: «Эй, вы еще здесь?» Лишь только смолк его голос, как из ущелья, где была пещера двоежителей, поднялся переливающийся перламутром белый дракон везения Фухур. Царственными медленными изгибами он плыл по воздуху, напоминая змеящееся белое пламя. Несколько раз он перевернулся от восторга, молниеносно описав петлю, а потом приземлился на горном уступе, где стоял Атрей. Опершись на передние лапы, он наклонил голову, радостно вращая рубиново-красными глазами, и прогудел своим бронзовым голосом: «Атрей, как хорошо, что ты вернулся! Мы уже потеряли надежду, то есть двоежители, я-то нет!» «Я тоже рад снова видеть тебя», — отвечал Атрей. «Но что тут произошло за эту ночь, пока меня не было?» «За эту ночь?» — воскликнул Фухур. «Ты полагаешь, что прошла всего одна ночь? Ты сейчас удивишься. Садись на меня, летим!» Атрей спрыгнул ему на спину. Впервые он сел верхом на везучего дракона, и хотя ему приходилось укрощать диких лошадей, в первые минуты полета у него заложило уши. Он вцепился в гриву Фухуры, и тот рассмеялся. «Придется привыкать, Атрей!» «Сдается мне, — крикнул Атрей в ответ, — что ты уже вполне здоров. Почти, еще не совсем». И они приземлились у входа в пещерку двоежителей. Энгивук и Ургл поджидали их, стоя рядышком. «Ну, что тебе удалось узнать?» Нетерпеливо накинулся на Атрея Энгивук. «Ты должен мне все рассказать. Как с воротами? Подтвердились ли мои теории? А у Иулала кто это или что?» «Ни слова больше», — перебила его тетушка Ургл. «Вначале поешь. Что, я и пекла, и варила? На твое пустое любопытство еще будет время». Атрей сошел на землю и приветствовал двоежителей. Все присели к столику, уставленному вкусными кушаньями и чашками с травяным чаем. Башенные часы пробили 5. Бастиан с тоской вспомнил о 2 плитках шоколада, что припрятаны у него дома в тумбочке на тот случай, если ночью проголодается. Если бы он мог предвидеть, что никогда больше не вернется туда, уж он прихватил бы этот шоколад с собой. Но теперь ничего не поделаешь. Лучше не думать об этом. Фухур улегся так, что его мощная голова оказалась рядом с Атреем, и он мог участвовать в беседе. «Представьте себе, — сказал он, — Атрей думает, что пробыл там всего одну ночь». «Разве не так?» — спросил Атрей. 7 дней и ночей, — сказал Фухур. «Посмотри, за это время зажили все мои раны». Только теперь Атрей заметил, что и его собственная рана зажила. Травяная повязка отпала. Он удивился. «Как же это возможно? Я прошел через строй заколдованных ворот, потом я говорил с Уиулалой, потом заснул. Но не мог же я столько проспать». «Пространство и время там, — сказал Энгивук, — видимо, несколько иные, чем здесь. Тем не менее, так долго, как ты, в Оракуле не пробыл еще никто. Что же там произошло? Рассказывай, наконец». «Сперва я хотел бы узнать, что произошло здесь». «Сам видишь», — сказал Энгивук. «Краски исчезли. Все становится прозрачным. И ворот великой загадки больше нет. Похоже, началось уничтожение». «А сфинксы? Куда подевались они? Улетели? Вы это видели?» «Мы ничего не видели», — пробормотал Ингивук. «Мы-то надеялись, ты нам что-нибудь объяснишь. Верхняя плита обрушилась, но никто из нас не видел и не слышал этого. Я даже сходил туда и осмотрел обломки, и знаешь, что оказалось? Развалины древние, уже мхом поросли, как будто столетия здесь пролежали, как будто ворот великой загадки не было и в помине».
«Но ведь они были», — тихо сказал Атрей.
«Ведь я проходил сквозь них и потом сквозь ворота волшебного зеркала и ворота без ключа». И Атрей рассказал все, что пережил. Он без усилий припомнил все подробности. Энгивук, который вначале задавал уточняющие вопросы, становился все молчаливее. И когда Атрей почти слово в слово повторил все, что открыло ему Уиулала, он окончательно замолк. На его морщинистом личике отразилась глубокая скорбь.
«Теперь ты знаешь тайну», — заключил Атрей, — «которой тебе так недоставало.
У Иулала существо, состоящее из одного голоса. Ее образ только слышим.
Она там, где она звучит?»
«Была там, ты хочешь сказать?» — хрипло выдавил Энгивук. «Да, по ее словам, я последний, с кем она говорила».
По сморщенным щекам Энгивука покатились две слезинки.
«Все напрасно», — вздохнул он, — «вся работа моей жизни, мои исследования, мои многолетние наблюдения, все тщетно. Только получил, наконец, последние данные для завершения научного труда, и, как назло, теперь это не стоит выеденного яйца, потому что самого предмета больше не существует».
Он затрясся от рыданий. Тетушка Ургл сочувственно погладила его лысый череп и пробормотала: «Бедный старый Энгивук, не надо так сокрушаться, найдем что-нибудь другое».
«Женщина!» — запыхтел Энгивук, сверкая глазами. «То, что ты видишь перед собой, вовсе не бедный старый Энгивук, а трагическая личность».
И как это уже бывало, он убежал в пещерку и сердито захлопал там дверьми.
«Он славный старик, но, к сожалению, совсем сумасшедший», — вздохнула тетушка Ургл. «Пойду паковать вещи. Много нам не унести, но хоть кое-что».
«Вы хотите уйти отсюда?» — спросил Атрей.
«А что нам еще остается? Где началось уничтожение, там больше ничего не растет. Да ему, моему старику, нет больше смысла оставаться здесь. А вы? Что будете делать вы?»
«Я должен делать то, что сказала Уиулала», — отвечал Атрей, — «искать человеческого ребенка, чтобы привести его к детской королеве».
«Где же ты будешь его искать?»
«Сам не знаю.
По ту сторону фантазий». «Нам все удастся», — прозвенел голос Фухура. «Вот увидишь».
«Мы поможем вам переехать», — предложил Атрей.
«Этого мне еще не хватало», — ответила тетушка Ургл. «В жизни никогда не летала по воздуху. Порядочные гномы держатся земли».
«Да и вам надо спешить. Ваше дело поважнее для всех нас».
«Но я хотел бы как-то отблагодарить вас», — сказал Атрей.
«Лучше всего ты сделаешь это, если не станешь терять время попусту».
«Она права», — сказал Фухур.
«Идем, Атрей».
Атрей вскочил на спину везучего дракона и обернулся, чтобы проститься, но Ургл была уже в пещерке. Спустя несколько часов они с Энгивуком вышли, нагруженные вещами, и заковыляли прочь от пещерки на своих маленьких ножках, не оглядываясь и увлеченно ругаясь между собой. Впрочем, Энгивук впоследствии даже прославился. Правда, вовсе не из-за научных изысканий. Но это уже другая история, и мы расскажем ее как-нибудь в другой раз. В то время, когда двоежители отправились в путь, Атрей с Фухуром были уже далеко от этого места. Бастиан невольно поднял голову к слуховому окну и представил, если бы вдруг в этом небе, уже совсем потемневшем, он увидел сейчас белого везучего дракона. Ах, если бы они прилетели сюда и взяли его с собой!
«Да», — вздохнул он, — «вот было бы здорово.
Он поможет им, а они ему.
Это было бы спасением для всех».